Глава седьмая. Клуб слизней. Большую часть оставшейся от каникул недели Гарри провел в раздумьях о том, что могло означать поведение Малфоя в лютном переулке. Особенно его настораживало самодовольное выражение лица Малфоя, когда тот выходил из лавки. Так обрадовать Малфоя могла только какая-нибудь гадость. Но к некоторой досаде Гарри выяснилось, что Рон и Гермиона, в отличие от него, не слишком интересуются деятельностью Малфоя. Во всяком случае, через несколько дней им надоело это обсуждать. «Да, Гарри, я уже говорила. Я согласна, что это довольно подозрительно», — с легким нетерпением сказала Гермиона. Она сидела на подоконнике в комнате Фреда и Джорджа, поставив ноги на одну из картонных коробок, и очень неохотно оторвалась от новенького учебника «Расширенный курс перевода древних рун». «Но мы же решили, что тут может быть много самых разных объяснений. Может, у него сломалась рука славы?» — рассеянно сказал Рон, пытаясь распрямить погнутые прутики в хвосте своей метлы. «Помнишь, у него была такая высохшая рука?» «А почему он сказал «не забудь, береги вот это»?» — в сотый раз спросил Гарри. «Такое впечатление, что второй из пары испортившихся предметов был у Горбина, а Малфою были нужны оба». «Ты так считаешь?» — пробормотал Рон, соскребая грязь с рукоятки метлы. «Ага, считаю», — подтвердил Гарри. Поскольку Рон и Гермиона не откликнулись, он добавил. «Отец Малфоя сидит в Азкабане. Думаете, Малфою не хочется отомстить?» Рон поднял голову и заморгал. «Малфою? Отомстить? Да что он может?» «Я же о том и говорю. Не знаю я, что он может!» — вышел из себя Гарри. «Но он что-то задумал! Я считаю, что к этому нужно отнестись серьезно. У него отец — пожиратель смерти, и...» Гарри замолчал, неподвижным взглядом уставившись в окно за спиной у Гермионы и раскрыв рот. Его поразила совершенно неожиданная мысль. «Гарри!» — встревожилась Гермиона. «Что случилось? У тебя что, шрам опять заболел?» — испуганно спросил Рон.
«Он сам пожиратель смерти», — медленно проговорил Гарри. «Он стал пожирателем смерти вместо своего отца».
Наступила пауза. А потом Рон покатился со смеху. «Малфой! Ему всего 16 лет, Гарри! Ты думаешь, сам знаешь, кто принял бы Малфоя в свои ряды?»
«Это очень маловероятно, Гарри», — сказала Гермиона с осуждением в голосе. «С чего ты это взял?»
«Помните, у мадам Малкин она к нему не притронулась, только хотела закатать повыше рукав, а он завопил и отдернул руку. Левую. У него там клеймо, черная метка».
Рон и Гермиона переглянулись. «Ну...» — протянул Рон, явно неубежденный.
«Я думаю, он просто хотел поскорее уйти оттуда, Гарри», — сказала Гермиона.
«Он что-то такое показал Горбину, а мы не видели, что это было», — упрямо стоял на своем Гарри. «И Горбин страшно испугался. Это была метка, я знаю. Он показал Горбину, с кем тот имеет дело. После этого Горбин стал принимать его всерьез. Вы сами видели!»
Рон и Гермиона снова переглянулись.
«Как-то я не уверена, Гарри».
«Нет, по-моему, вряд ли, сам знаешь, кто принял бы к себе Малфоя». Раздраженный, но по-прежнему уверенный в своей правоте, Гарри сгреб в охапку кучу грязных мантий для квиддича и вышел из комнаты. Миссис Уизли постоянно уговаривала всех не тянуть со стиркой и упаковкой до последней минуты. На площадке Гарри столкнулся с Джинни, которая возвращалась к себе в комнату со стопкой свежевыстиранной одежды.
«Я бы на твоем месте не ходила сейчас на кухню», — предупредила она. «Там разливается флегма».
«Постараюсь не поскользнуться», — улыбнулся Гарри. И точно. Когда он вошел на кухню, оказалось, что Флёр сидит за кухонным столом и увлеченно расписывает планы своей свадьбы с Биллом. А миссис Уизли мрачно надзирает за тем, как чистится сама собой целая гора брюссельской капусты.
«Мы с Биллом уже почти решили, чтобы были только две подружки-невесты — Джинни и Габриэль. очень мило будут смотреться вместе. Я думаю, одеть их в бледно-золотое. Розовый будет ужасен при цвете волос Джинни.
— Ах, Гарри! — громко сказала миссис Уизли, вклинившись в монолог Флёр. — Вот хорошо. Я как раз хотела тебе рассказать, как будет завтра организована ваша поездка в Хогвартс. Нам опять дадут машины из министерства, а на вокзале нас встретят мракоборцы.
— Тонкс тоже будет?
— спросил Гарри, отдавая миссис Уизли свои спортивные мантии.
— Нет, не думаю. Кажется, Артур говорил, что она дежурит где-то в другом месте. — Она совсем запустила себя. Это Тонкс,
— задумчиво пробормотала Флёр, разглядывая свое ослепительное отражение на обратной стороне чайной ложечки.
— Я считаю, что это большая ошибка.
Да — Да-да, спасибо, — ядовито отозвалась миссис Уизли, снова перебив Флёр на полуслове.
— Ты уж поторопись, Гарри. Ну, постарайся, если можно, упаковать чемоданы сегодня к вечеру, чтобы не было этой вечной суматохи в последнюю минуту.
И действительно, отъезд на следующее утро прошел непривычно гладко. Когда министерские машины подкатили к крыльцу, все уже было готово. Чемоданы сложены, Гермионин кот-живоглот надежно заперт в дорожную корзинку, Букля, сычек Рона и Арнольд, новенький лиловый пушистик Джинни, рассажены по клеткам.
— Орвар, Ари,
— сказала Флёр грудным голосом и расцеловала его на прощание. Рон тоже сунулся вперед, глядя на нее с надеждой, но Джинни подставила ногу, и Рон шмякнулся носом в пыль у ног Флёр. Весь красный, разъяренный и перепачканный, он, не попрощавшись, поскорее забрался в машину. На вокзале Кингс-Кросс их не ждал сияющий от радости Хагрид. Вместо этого двое угрюмых бородатых мракоборцев в темных магловских костюмах шагнули навстречу, как только машина остановилась, и, молча пристроившись с боков, отконвоировали всю компанию в здание вокзала.
— Скорее, скорее, через барьер!
— торопила миссис Уизли, которую суровая деловитость мракоборцев заметно выбила из колеи.
— Пусть Гарри идет вперед, а с ним...
Она вопросительно посмотрела на одного из мракоборцев. Тот коротко кивнул, крепко взял Гарри за руку выше локтя и подтолкнул к барьеру между платформами 9 и 10.
— Спасибо, я и сам дойду!
— разозлился Гарри и вырвал руку. Он толкнул багажную тележку прямо на сплошной барьер, не оглядываясь на своего безмолвного провожатого. Секунду спустя он стоял на платформе 9 3/4, где уже разводил пары ярко-алый Хогвартс-экспресс. Еще через несколько секунд рядом с ним очутились Гермиона и четверо Уизли. Не дожидаясь разрешения своего сурового мракоборца, Гарри двинулся вперед по платформе, выискивая свободное купе и махнув рукой Рону и Гермионе, чтобы шли за ним.
— Мы не можем, Гарри, — смущенно сказала Гермиона. — Нам с Роном надо в вагон старост, а потом мы должны какое-то время следить за порядком в коридорах.
— Ах да, я забыл, — буркнул Гарри.
— Давайте-ка быстрее по вагонам. До отхода поезда осталось всего несколько минут, — сказала миссис Уизли, взглянув на часы. — Счастливого тебе учебного года, Рон.
— Мистер Уизли, можно вас на минуточку?
— спросил Гарри под действием внезапного порыва.
— Конечно.
Мистер Уизли слегка удивился, но вслед за Гарри отошел на несколько шагов туда, где их не было слышно остальным. Гарри еще раньше все обдумал и пришел к заключению, что если уж кому-то рассказывать о своих догадках, самый подходящий человек — мистер Уизли. Во-первых, он работает в министерстве, и, значит, лучше кого-нибудь другого сможет организовать дальнейшее расследование. А во-вторых, от него меньше риска услышать гневную отповедь. Гарри видел, что миссис Уизли и суровый мракоборец бросают на них издали подозрительные взгляды.
— И когда мы были в косом переулке,
— начал Гарри, но мистер Уизли, сделав гримасу, его перебил. — Неужели я сейчас услышу правду о том, куда вы девались Гермионой и Роном, когда якобы находились в задней комнате магазинчик Фреда и Джорджа?
— Откуда вы,
Гарри, помилуй? — Да ты разговариваешь с человеком, который вырастил Фреда и Джорджа.
— Ну да, мы не были в задней комнате.
— Очень хорошо. Поведай же мне самое худшее.
— Понимаете, мы следили за Драко Малфоем. Мы спрятались под моей мантией-невидимкой. У вас была для этого какая-то конкретная причина или просто вам так захотелось?
Мне показалось, что Малфой что-то задумал, — объяснил Гарри,
не обращая внимания на полунасмешливый, полунетерпеливый вид мистера Уизли.
Он удрал от своей матушки, и я хотел знать, зачем ему это понадобилось.
— Да, конечно, — вздохнул мистер Уизли. — И как? Узнал?
— Он пошел в Горбин и Берк, — сказал Гарри, — и стал там запугивать этого типа Горбина. Требовал, чтобы тот помог ему что-то починить. И еще он хотел, чтобы Горбин сберег для него какую-то вещь. Было похоже, что эта вещь вроде той, которую нужно починить. Как будто это пара. И еще... Гарри набрал побольше воздуху. Еще одно. Мы видели, Малфой так и взвился, когда мадам Малкин хотела дотронуться до его левой руки. Я думаю, у него там черная метка. Я думаю, он стал пожирателем смерти вместо своего отца.
Мистер Уизли заметно растерялся. Помолчав немного, он сказал: «Гарри, я сомневаюсь, чтобы, сам знаешь, кто позволил 16-летнему мальчику...»
«А разве кто-нибудь на самом деле знает, что может и чего не может сделать, сами знаете кто?» — рассердился Гарри. «Мистер Уизли, простите меня, но разве это не стоит расследовать? Если Малфой хочет что-то починить, и для этого ему приходится угрожать и запугивать Горбина, так, наверное, это какая-нибудь темная или опасная вещь, правда?»
— Сказать по правде, Гарри, я в этом сомневаюсь, — медленно проговорил мистер Уизли. — Видишь ли, после ареста Люциуса Малфоя мы тщательно обыскали его дом и забрали все, что могло быть опасным. — Наверное, вы что-нибудь пропустили, — упрямо сказал Гарри. — Что ж, возможно, — произнес мистер Уизли, но Гарри видел, что мистер Уизли просто не хочет с ним спорить. Позади них раздался свисток. Почти все уже сели в поезд, двери в вагонах закрывались.
— Поторопись, — сказал мистер Уизли, а миссис Уизли закричала: — Быстрее, Гарри!
Он бросился к вагону. Мистер и миссис Уизли помогли ему втащить чемодан.
— Скоро увидимся. Ты приедешь к нам на Рождество, милый. Мы уже договорились с Дамблдором, — крикнула миссис Уизли в окно, когда Гарри захлопнул за собой дверцу, и поезд тронулся с места. — Ты уж, пожалуйста, береги себя и...
Поезд начал набирать скорость.
— И веди себя хорошо, и...
Она уже бежала трусцой по перрону.
— Не нарывайся на неприятности!
Гарри махал рукой, пока мистер и миссис Уизли не скрылись за поворотом. Тогда он обернулся посмотреть, куда делись остальные. Рон и Гермиона, видимо, сидели в спецвагоне вместе с другими старостами. Зато Джинни болтала с подружками чуть дальше по коридору. Гарри направился в ту сторону, волоча за собой чемодан. На него беззастенчиво таращились. Ученики, сидевшие в купе, мимо которых он проходил, прижимались носами к стеклам, чтобы рассмотреть его получше. Он ожидал, что в этом учебном году придется терпеть повышенный интерес к себе после всех этих слухов об избранном, печатавшихся в ежедневном пророке. Но ощущение было неприятное, как будто стоишь в ослепительно ярком свете прожекторов. Он тронул Джинни за плечо. — Пойдем поищем свободные купе.
— Не могу, Гарри. Я обещала встретиться с Дином, — весело ответила Джинни. — Позже увидимся.
— Ладно, — сказал Гарри. Ему почему-то было досадно смотреть, как она уходит, взметнув длинными рыжими волосами. За лето он так привык постоянно видеть ее рядом, совсем забыл, что в школе она очень мало общается с ним, Роном и Гермионой. Гарри моргнул и оглянулся. Его окружила толпа восхищенных девочек.
— Привет, Гарри!
— послышался за спиной знакомый голос.
— Невилл!
— обрадовался Гарри и бросился, как к избавлению, круглолицому мальчику, который проталкивался к нему навстречу.
— Здравствуй, Гарри!
— сказала идущая за Невиллом девочка с длинными волосами и большими затуманенными глазами.
— Полумна, привет, как дела?
— Очень хорошо, спасибо, — сказала Полумна.
Она прижимала к груди журнал. Огромные буквы на обложке оповещали о том, что внутри журнала можно найти пару бесплатных спектрально-астральных очков. — Я смотрю, придира процветает, — спросил Гарри с некоторой нежностью к журналу, который в прошлом году напечатал его эксклюзивное интервью.
— О да, тиражи растут.
— ответила довольная Полумна. — Найдем себе места, — предложил Гарри, и все трое отправились дальше по вагонам, битком набитым учениками, молча смотревшими на них во все глаза. Наконец они отыскали свободное купе, и Гарри поскорее бросился туда.
— Заодно и на нас смотрят,
— сказал Невилл, указывая на себя и Полумну.
— Потому что мы с тобой.
— На вас смотрят, потому что вы тоже были в министерстве, — возразил Гарри, забрасывая свой чемодан в багажную сетку. — Ты, наверное, читал, наши приключения так расписали в ежедневном пророке.
— Да, я думал, бабушка рассердится, — ответил Невилл.
А она, наоборот, обрадовалась. Сказала, что я, наконец, становлюсь похожим на папу. Она мне купила новую волшебную палочку, вот посмотри. Он вытащил палочку и показал ее Гарри.
— Вишневое дерево и волос единорога, — сообщил он гордо.
— Мы думаем, что это одна из последних палочек, которые продал Оливандер. Он исчез на следующий день. — Ай, вернись сейчас же, Тревор! Невилл полез под сиденье в погоне за своей жабой, в очередной раз попытавшейся вырваться на свободу.
— У нас в этом году будут занятия ОД, Гарри?
— спросила Полумна, вынимая из журнала пару очков психоделической расцветки. — Вроде незачем, ведь мы теперь избавились от Амбридж, — сказал Гарри, усаживаясь. Невилл вылез из-под сиденья, по дороге стукнувшись головой. Вид у него был разочарованный. — А мне нравилось в ОД. Я столькому у тебя научился.
— Мне тоже нравилось, — невозмутимо произнесла Полумна. — Как будто все мы были друзья.
Полумна часто говорила такое, после чего всем становилось неловко. Гарри внутренне поежился от смущения и жалости. Но он не успел ничего ответить. За дверью купе послышалась какая-то возня. Несколько девочек с четвертого курса хихикали и перешептывались, заглядывая в стекло.
— Спроси его. — Нет, ты спроси. Я пойду.
Самая смелая из девочек, с темными глазами, выступающим подбородком и длинными черными волосами, открыла дверь и вошла.
— Привет, Гарри. Я Рамильда. Рамильда Вейн, —
сказала она громко и уверенно.
— Хочешь, переходи в наше купе. Совсем не обязательно тебе сидеть с этими.
— прибавила она театральным шепотом, указывая на заднюю часть Невилла, которая снова торчала из-под сиденья, где он все еще пытался нашарить Тревора, и на Полумну, успевшую надеть очки, которые делали ее похожей на очумевшую разноцветную сову.
— Это мои друзья,
— холодно сказал Гарри.
— О!
— воскликнула девочка, страшно удивившись.
— Ну, ладно.
Она удалилась, плотно закрыв за собой дверь.
— Люди считают, что у тебя должны быть крутые друзья, не такие, как мы,
— сказала Полумна, снова продемонстрировав свою убийственную честность. — Вы и сами крутые, — коротко ответил Гарри. — Их-то, небось, не было тогда в министерстве. Они не сражались рядом со мной.
— Это ты очень мило сказал,
— просияла Полумна, поправила сползающие с носа спектрально-астральные очки и углубилась в чтение придиры.
«Но мы тоже не сражались с ним лицом к лицу», — сказал Невилл, выбираясь из-под сиденья с волосами, полными пыли и какого-то пуха.
В руках у него сидел Тревор с выражением покорности судьбе.
«Ты один сразился с ним. Послушал бы ты, как о тебе говорит моя бабушка, у этого Гарри Поттера больше характера, чем во всем их министерстве магии. Она бы все отдала, только бы ты был ее внуком».
Гарри смущенно засмеялся и поскорее заговорил о результатах сов. Пока Невилл перечислял свои оценки и гадал, позволит ли ему заниматься трансфигурацией на уровне жаба, если он получит всего только удовлетворительно, Гарри, почти не слушая, смотрел на него. Детство Невилла, так же, как и детство Гарри, сломал Волан-де-Морт. Но Невилл не подозревал, как близок он был к тому, чтобы поменяться судьбой с Гарри. Пророчество могло относиться к любому из них, но Волан-де-Морт по каким-то неведомым причинам решил, что речь идет о Гарри. Если бы Волан-де-Морт выбрал Невилла, сейчас Невилл сидел бы напротив Гарри со шрамом в форме молнии и с грузом пророчества на плечах. Или не сидел бы. Отдала бы мама Невилла жизнь за своего сына, как отдала ее Лили за жизнь Гарри. Конечно, отдала бы. Но что, если бы она оказалась не в силах заслонить своего сына от Волан-де-Морта? Что, тогда вообще не было бы никакого избранного? Пустое сиденье, там, где сейчас Невилл, и Гарри без всяких шрамов провожала бы на вокзал родная мама, а не мама Рона.
«Что с тобой, Гарри, тебе нехорошо?» — спросил Невилл.
Гарри вздрогнул. «Извини, я просто...»
«Мозгошмыга словил»,
— сочувственно осведомилась Полумна, глядя на Гарри сквозь громадные радужные очки.
«Я... чего?»
«Мозгошмыг. Они невидимые. Летают в воздухе, забираются через ухо в голову и вызывают размягчение мозга», — объяснила Полумна. «Я сразу почувствовала, что один такой здесь носится».
Она принялась хлопать в ладоши, как будто ловила невидимую глазу моль. Гарри с Невиллом переглянулись и поскорее заговорили о квиддиче. Погода за окнами поезда была такая же неровная, как и все лето. То они ехали через промозглый туман, то выскакивали на бледный, но ясный солнечный свет. Во время одного из таких просветов, когда солнце стояло почти прямо над головой, в купе, наконец, появились Рон и Гермиона.
— Скорее бы тележка с едой приехала. Помираю с голоду! — воскликнул Рон, плюхнувшись на сиденье рядом с Гарри и потирая живот. — Привет, Невилл! Привет, Полумна! — Знаешь что? — прибавил он, обернувшись к Гарри. — Малфой не дежурит с другими старостами. Засел у себя в купе со слизеринцами. Мы видели его по дороге.
Гарри, заинтересовавшись, выпрямился на сиденье. Не похоже на Малфоя. Упускать такую возможность продемонстрировать свою власть старосты, которой он вовсю злоупотреблял в прошлом учебном году.
Что он сделал, когда увидел тебя?
— То же, что всегда, — ответил Рон равнодушно, изобразив неприличный жест. — Как-то на него не похоже, правда? Ну, то есть не это, — он повторил жест. — А почему он не ходит по вагонам и не пугает первокурсников?
— Не знаю, — сказал Гарри, но голова у него заработала с бешеной скоростью. Похоже, у Малфоя на уме нечто поважнее, чем запугивание младших учеников. — Может, ему больше нравилось состоять в инспекционной дружине? — предположила Гермиона. — Может, после этого быть старостой кажется ему пресным?
— Не думаю, — сказал Гарри. — Я думаю, он... Но не успел Гарри развить свою мысль, как дверь купе снова отворилась, и показалась запыхавшаяся третьекурсница.
— Мне велели передать это Невиллу Долгопупсу и Гарри Поттеру,
— пролепетала она, запинаясь, и густо покраснела, встретившись взглядом с Гарри. В руках у нее были два пергаментных свитка, перевязанных фиолетовыми ленточками. Гарри и Невилл в недоумении взяли по свитку, и девочка, спотыкаясь, выбралась из купе.
— Что это? — спросил Рон, глядя, как Гарри разворачивает свиток.
— Приглашение, — сказал Гарри.
— Гарри, я буду очень рад, если вы разделите со мной обед в купе С. Искренне ваш, профессор Г. Э. Ф. Слизнорт.
— Кто это, профессор Слизнорт?
— спросил Невилл, озадаченно глядя на свое приглашение.
— Новый преподаватель, — ответил Гарри.
— Ну что, наверное, придется пойти.
— А я-то зачем ему понадобился?
— с тревогой спросил Невилл, как будто ожидал наказания.
— Понятия не имею, — ответил Гарри, хотя это была не совсем правда. Впрочем, у Гарри не было доказательств, что его догадка верна.
— Послушай, — прибавил он в порыве вдохновения, — давай накинем мантию-невидимку, тогда можно будет по дороге посмотреть, чем там занимается Малфой. Впрочем, из этой затеи ничего не вышло. Коридоры были забиты народом, поджидавшим тележку с едой. В мантии-невидимке там никак нельзя было пробраться. Гарри с сожалением снова затолкал мантию в сумку, думая о том, как приятно быть невидимым. По крайней мере, никто не таращится на тебя, раскрыв рот. Кажется, на него теперь глазели даже больше, чем когда он в прошлый раз шел по коридору. То и дело, кто-нибудь высовывался из купе, чтобы насмотреться в волю. Единственным исключением оказалась Чжоу Чанг. Она, наоборот, метнулась к себе в купе, едва завидев Гарри. Проходя мимо, он увидел через окошко, что она увлеченно о чем-то разговаривает со своей подружкой Мариеттой, у которой толстый слой косметики не вполне скрывал своеобразно расположенные прыщи, до сих пор красовавшиеся на лице. Злорадно улыбаясь про себя, Гарри двинулся дальше.